Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Этот выпуск будет посвящен сериалам. Я знаю, что Оксана точно любит смотреть сериалы, я тоже люблю смотреть сериалы. И, в принципе, индустрия сериалов сейчас очень популярна. Кроме того, все знают самый крутой сериал всего человечества. Это «Игра престолов», он побил все рекорды по всем фронтам. То есть это лучший продукт за последнее время сериальный. Собственно, выпуск будет посвящен тому, откуда сериалы возымели такую популярность у людей. Почему людей тянет смотреть сериалы?
Ну, ты так лихо сказала, что я люблю смотреть сериалы. На самом деле, я человек не сериальный. Я подсела на сериалы, потому что общаюсь с подростками, и потому что им близок этот формат. И чтобы их понимать, я смотрю то, что им близко. Я не могу сказать, что мне не нравится.
Ну, ты сама бы что, не стала бы смотреть?
Сама, ты знаешь, нет.
Почему?
Не стала бы. А потому что у меня с 90-х годов очень скептическое отношение к сериалам. Я знаю, что это неправильно. Я уже убедилась в том, что это неправильно. Но что такое 90-е годы? 90-е годы – это расцвет так называемой мыльной оперы,
да.
Когда сериалы – это исключительно латино-американские страсти. Но не скрою, даже в свое время я написала про это статью, что, например, культовый сериал «Богатые тоже плачут», который шел в 91-92 году, который смотрела вся страна, оказал очень большое влияние, во всяком случае, на Россию точно. Более того, там ходят легенды, что когда этот сериал показывали, то преступность падала, потому что преступники тоже люди, и они тоже смотрят этот сериал.
Да ты что?
Абсолютно точно. Я прекрасно помню, как этот сериал обсуждали везде. В школе, на работе, в транспорте и так далее. Если ты не посмотрел серию, ты чувствуешь, что ты лишний на этом празднике жизни, но ты всегда знаешь, у кого спросить. Можешь спросить у любой тетушки на лавочке, у любого респектабельного мужчины-бизнесмена, а что было прошлым вечером. И он тебе расскажет это во всех подробностях.
Да ладно?
Да, то есть это был целый культ и предмет такого массового обсуждения. Действительно, очень значимая вещь. И этот сериал очень любил покойный папа Иоанн Павел II, кстати сказать. Я недавно пересмотрела этот сериал. Вот, вспомнила золотые годы, свое детство. Вот. Но у меня отношение к сериалам выработалось такое, что это что-то мелодраматическое. Понятное дело, что все обрывается на самом интересном моменте, чтобы ты потом дальше это смотрел. И бесконечное количество раз герои выясняют между собой отношения. И все это, короче, как в жизни, только со счастливым концом. Ну и я как человек несколько снобистский думала, что ну зачем? Вот есть сериалы, это так, как говорится, для быдла, вот, а вот есть фильмы, которые для сознательного человека. И вплоть до недавнего времени у меня было это предубеждение. Как человека, травмированного латиноамериканским мылом.
Ну давай сейчас не в рамках рекламы, а в рамках твоих собственных предпочтений. Какой сериал заставил тебя убедиться в обратном?
«Игра престолов» как раз.
«Игра престолов».
Да.
Почему?
Потому что я убедилась, что сериал может быть просто длинной, увлекательной и важной, значимой историей, а которая просто не вмещается в формат 2 часов. Что это примерно то же самое, что и большой европейский роман. 700-600 страниц. Никто же не будет говорить, что только рассказы – это талантливо. Хотя Чехов говорил, что краткость – сестра таланта, как мы знаем. Но если человек написал длинную-длинную большую-большую историю, это еще не значит, что он бездарен.
Ну вот, да, скорее даже наоборот.
Нет, бывает по-всякому, бывают бездарные рассказы, бывают талантливые романы и наоборот. Но степень таланта и степень глубины мысли не зависит от формата. И, соответственно, она может не зависеть от хронометража. Вот когда я это посмотрела, я в этом убедилась – я поняла, что по отношению к сериалам я была не права, что это обычный нормальный жанр. Если у него есть какие-то плохие варианты, так, ну, они везде есть.
Они в кино и в литературе, конечно. Слушай, ну а почему? Почему людей тянет именно смотреть историю, которая не заканчивается? Я, например, знаю сериал «Наш отечественный детектив». Как же он, ФЭС, что ли, называется? Там за 1000 с лишним выпусков этого сериала. Он 20-минутный, по-моему, 20 минут серия идет. Но тем не менее, то есть это как какие-то нескончаемые вещи. Почему людей тянет смотреть именно вот это? Не знаю, они оттягивают завершенность или что?
Ну, я бы сказала, что чем длиннее история, тем больше она похожа на жизнь. И я сама недавно убедилась, что именно сериалы, а не художественные фильмы, реально похожи на жизнь. Более того, чем они более мыльны, тем они, как ни странно, более похожи на жизнь. Потому что наша жизнь устроена таким же образом. Она же длится, ну, не 2 часа хронометража, вот, а много лет. Мы повторяем, делаем одни и те же ошибки. Мы друг с другом недостаточно искренни. Мы там скрываем свои скелеты в шкафу, из-за этого куча сложностей. Единственное, что нереалистично, это то, что мы не обретаем в конце там братьев, сестер, матерей, жен, еще там, не знаю, кого-то. Вот единственное что. А максимальное жизнеподобие и в то же время история, которая не происходит в формате «Дома-2», это то, что привлекательно. То есть некоторая дистанция и при этом жизнеподобие.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
А что скажешь про сериалы, которые научпоп или о будущем, то есть футуристические какие-то сериалы? Не мыльные оперы?
Я бы сказала примерно то же самое, что и о Священном Писании. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то увидим, что и Священное Писание – это ведь тоже сериал, по большому счету. И это рассказ в формате истории, ну, чаще всего это история, о каких-то важных богословских истинах, которые пытаются расшифровать ученые-богословы на протяжении нескольких тысяч лет. А научпоп делает фактически то же самое. Есть некоторые там научные аксиомы, которые лучше рассказать в формате истории. Люди, в принципе, лучше воспринимают формат истории, потому что это жизнеподобие, это не какая-то абстракция, ты сразу себя можешь ассоциировать с какими-то персонажами, и ты можешь следить за развитием сюжета. Люди любят, когда что-то развивается. Вот. И когда еще ты не расстаешься с любимым героем. Вот еще какой момент. То есть ты себя с кем-то отождествил, тебе всегда грустно, если этот герой уходит, и история заканчивается. Даже если в истории поставлена точка, мы прекрасно знаем индустрию фанфиков.
Фанаты сделают свое дело. Да, если тебе не хватает жизни с этим героем, ты его заново оживишь и будешь делать с ним уже свои собственные рассказы.
Обязательно, обязательно. Поэтому рассказать короткую историю не пойдет. В конце концов, и Бог с нами разговаривает, получается, тоже в формате сериала. Это мне сейчас только мысль в голову пришла. Вот. Более того, этот сериал не завершен, потому что книга «Апокалипсиса» есть, но мы знаем, что это только трейлер предстоящего заключительного сезона. То есть мы в ожидании последнего сезона и живем как бы в ситуации межсезонья. Вот. И точно так же, как фанаты могут пересматривать первый, второй, четвертый, пятый сезоны, точно так же и мы периодически в своей истории возвращаемся к тем или иным коллизиям священной истории. Недаром во времена каких-то там знаковых событий люди, прочитавшие Библию, решали, что именно этот сезон они сейчас повторяют в своей жизни. Например, ситуацию исхода. Освобождение из рабства, к примеру. Вот. То есть трудно найти более жизненный формат. Вот. И христианская традиция очень активно этот формат использует. Она знает тягу людей к длинным бесконечным историям, и она любит эти истории рассказывать и фиксировать. Это и Священное Писание, это в средние века, например, бесконечные рыцарские романы, которые не заканчивались, потому что никто не хотел, чтобы они заканчивались. Вот. А если мы посмотрим в новое время, то увидим неожиданный поворот этой сериальной тяги человека. И, как ни странно, здесь новое дыхание придают кто? Женщины. Женщины.
Так, интересно, расскажи.
Как ты думаешь, какой сериал могут создать женщины в веке 16-17? Вот ты сидишь дома.
Ну, кроме как о своей жизни и о том, что она видит вокруг, никакой.
Вот видишь. А как она может это сделать? Как она может создать историю, женщина? Ну, при том, что, например, публиковать романы – это сложно для женщины в ту эпоху.
Я просто знаю ответ на этот вопрос, поэтому не буду томить. Это дневники, конечно, и да, мы с тобой готовились к эфиру, поэтому я в курсе. Через дневники.
Вот, соответственно, дневник – это ведь тоже сериал. Да. Ты рассказываешь на протяжении многих лет историю своей души. Вот. Причем именно история души, а не, скажем, описание окружающих тебя людей. Вот, или каких-то событий.
Ну, это зависит от того, как ты ведешь этот дневник. Потому понятно. Что некоторые ведут дневник: я встал, поел, день окончен.
Не, ну, дневники англоязычных протестанток знатного происхождения не такого уровня. Вот. И более того, они даже не про любовные истории как таковые. Они скорее такой психологический разбор того, почему я чувствую это, почему я переживаю то. И сериальность здесь даже не в повороте сюжета, там, не знаю, нам не рассказывают каких-то захватывающих историй с любовниками, потому что какие любовники у благочестивой протестантской женщины?
Угу.
Вот. А драйв придается тем, что я чувствую и испытываю. А могу ли я побороть, например, недолжную страсть или не могу? Могу или не могу? Вот. И так вот динамика вот этих ощущений, она идет на протяжении длительного времени. То есть протестантские женщины показали, что можно сделать сюжет интересным, даже если у тебя нету остросюжетной какой-то фабулы, как у Дюма, к примеру. Вот. Что можно рассказать историю души. И XIX век дает нам расцвет классического европейского романа, психологического романа, который совмещает две вещи – увлекательный сюжет и рассказ о человеческой душе.
Как совмещает?
Очень просто. Рассказывает реальную жизненную историю. Вот, длинную, желательно про целое поколение героев, которые переживают какие-то чувства, вступают в длинные сложные отношения друг с другом, и что у них по этому поводу получается. Интересно, как это было подано в сериальном формате. Романы редко издавались прям сразу книжкой. То есть, когда ты смотришь, например, на тома европейских романов, ты сразу чувствуешь, наверное, желание, что, в общем, как-нибудь я это почитаю потом.
Потому наверное, что слишком возможно, никогда, да?
Слишком много букв. И я не думаю, что читатели XIX века были сильно лучше нас, вот как ни странно. Делали по-хитрому. Романы публиковались небольшими порциями в журналах или как серия брошюрок. Как ты думаешь? Она, конечно, заканчивалась на самом интересном моменте. И, соответственно, читатели или читательницы ждали продолжения. Вот, и так ты согласился купить журнал с этим романом, ты подсел, и на протяжении года, полутора-двух, ты покупаешь один и тот же журнал, рейтинги растут, ты платишь денежку, значительно больше, чем заплатил бы, например, за книжку. Вот, и люди ждали с нетерпением выпуска новой книжной серии. Вот, то есть я бы сказала, что сериальный формат был в классическом варианте обкатан в книжной промышленности.
Хорошо, а когда это переросло в кино?
Ну, практически сразу, как только появилось кино.
То есть все сразу понимали о том, что это тоже можно попробовать и в кино?
А, конечно, конечно. Ну, а что, технология-то одна и та же. А протестантские Соединенные Штаты в 30-х годах, обращаю твое внимание, 30-е годы, это еще до латиноамериканских больших теленовелл, дали целую индустрию этих самых сериалов, которые впоследствии высмеет Брэдбери. В его «Обществе будущего», в доме у каждого человека есть три стены, где он смотрит самые разные сериалы.
Да, в произведении 451 градусов туда и ракушка в ухе, которая постоянно жужжит и не дает людям общаться или просто сидеть в тишине. То есть очень странно было герою осознавать, что происходит, когда он выключил эти стены, и они оказались просто серыми, какими-то серо-белыми, и они молчали.
Это, представляешь, речь идет о первой половине 20 века, а не о начале 21 века, когда, казалось бы...
Я боюсь представить, что бы он написал в романе, если бы он его писал сейчас, да, когда у нас в руках смартфоны, и мы с ними не расстаемся.
И с постоянно сериалами тоже, в общем-то, не расстаемся.
Да.
Вот. Только в 50-х годах уже в католическом ареале в Латинской Америке появляется жанр теленовеллы. Это тот же самый телесериал, только с подчеркнуто мелодраматическим подтекстом. То есть в центре отношения пары. То есть это классический, как сказать, мексиканское мыло, как мы его знаем. Причем такая маленькая ремарка, что мыльная опера первоначально относилась не к латиноамериканскому там, кинопроизводству, а к американскому. Мыльная опера так называлась, потому что в промежутках между показами транслировалась реклама мыла ведущих компаний. То есть это мыльная опера в прямом смысле этого слова.
Подарок не давали, нет?
Нет, к сожалению, нет. Это была рекламная кампания. Вот. Ну, а сейчас мы видим невиданный расцвет сериалов, с чего мы, собственно говоря, и начали. И мы видим сериалы как глубоко интеллектуальные, над которыми серьезно надо поломать голову, так и чистым ширпотребом.
И невозможно сказать, хорошо это или плохо, что эта индустрия захватила мир, потому что так много разного контента, который приносит и пользу, и просто развлекает. Поэтому, наверное, каждый формирует отношение к этому по-своему.
Ну и кроме того, нам всегда надо помнить, что сериальный формат задан самой природой человека и его любовью к длинным, нескончаемым историям. С вами были Эльвира Чепенко
и Оксана Куропаткина.